Вторая дорожка первой кассеты. Вернувшись, он пожил у Хохлова еще с недельку, отговариваясь тем, что отпуск себе продлил, потому что там, на курорте, сильно простудился. «Ты осторожнее, Дим!» — кричала в трубку Света, не подозревая о том, что муж сидит на хохловском диване. «Смотри, не доводи дело до пневмонии! А Хохлов, он улетел?» Лавровский соглашался, что улетел. «И бросил тебя одного!» — ужасалась Света. «С температурой!» Годы шли. Грянул и прошел еще один роман. На этот раз какой-то биржевой маклершей. Лавровский все еще торговал на бирже воздухом. Потом и маклерша куда-то делась, а у Светы родился второй ребенок. И опять началось все сначала. Мечты о квартире, пусть и двухкомнатной, но зато своей. В ванной запах пеленок и детского мыла, бутылочки в холодильнике, соски в турке, для стерильности прикрытые марлицей, фруктовое пюре абсолютно поносного цвета и в выходные походы за подгузниками. Лавровский все пытался рисовать, теперь уже своих детей. Все мечтал, что станет художником, настоящим, востребованным, таким, что британская королева именно ему закажет свой портрет в годовщину коронации. Какое-то время он еще работал на бирже, потом перешел в рекламное агентство и даже нарисовал там один плакат, который разместили на кольцевой автодороге. На плакате была изображена красавица, чем-то напоминавшая ту самую первую волшебницу, что потрясла его воображение когда-то давным-давно. Красавица держала на рушнике каравай, который, если присмотреться, оказывался не караваем, а машиной, а рушник — автомобильной дорогой. Поперек красавицыного живота шла надпись «Столько-то лет дорожной отрасли». Потом выяснилось, что одно дело рисовать под настроение и совершенно другое — рисовать под заказ. И тут уж выбирать решительно не приходится. Что приказали, то и рисуй. Красавицу так красавицу, йогурт так йогурт, фен для волос значит фен, а может кастрюлю или журнал «Бухучет». Какая разница? Лавровский маялся, рисовал плохо и из-под палки, мечтал о свободе и вольном ветре, о дальних странствиях, горных вершинах, грозе над океаном и понимал, что такую свободу, о которой он мечтает, могут дать только деньги, очень много денег, целые кучи и, желательно, долларов. А добывать их он не умел. К тому времени Хохлов со своей фирмой окреп и встал на ноги настолько, что завел собственный офис и несколько сотрудников, поэтому, когда у Лавровского кончились силы рисовать йогурты и журнал «Бухучет», Митя взял Диму на работу. Позабытая всеми бабушка неожиданно умерла и оставила Лавровскому в наследство квартиру в Москве, крошечную и очень неудобную, в старом доме, нависшем над третьим транспортным кольцом, по которому день и ночь шли машины. Квартиру продали, приложили скудные сбережения и купили жилье в Наукограде, где когда-то учились в институте. По московским меркам квартира была дешева и прилична. Три комнаты в хрущевском доме, спальня, гостиная и детская. Вот как. И главное, своя, своя. И стало понятно, что это все. Больше ничего не будет, и ждать особенно нечего. Жизнь удалась. Поэтому Хохлов, который был гораздо менее талантлив и гораздо более занят, чем Лавровский, очень ему сочувствовал и отлично понимал, почему тот морозной декабрьской ночью тащится его провожать. Ну и пусть провожает. Ничего в этом такого нет. Вдвоем они собрали мусорные мешки. некоторое время потолкались в теснотище крохотной прихожей и вывалились на лестницу. Они не разговаривали друг с другом и заговорили только, когда вышли из подъезда, удалились на порядочное расстояние, и Хохлов закурил. «Позвонить мне надо», — сказал Лавровский виновато. «Ты понял, да?»
«Да чего тут непонятного?»
«А ты ночевать хотел, Мить?»
«Да ладно! Ну и оставался бы! Чего ты ушел-то?»
«Да что я буду вам мешать?»
«Ничего ты не мешаешь!»
«Я знаю!» Лавровский приостановился, доставая из нагрудного кармана телефон. «Ты не поверишь!» — сказал он, высвободив мобильник и нежно прижав его в груди. «Живу, как шпион!» «Все время помню, что звонок нужно стереть, что СМСки тоже надо стереть. Компьютер не забыть проверить, чтобы там все нормально, все было, прямо как собака сторожевая». Хохлов пожал плечами.
«Хорошо тебе. Ты не женатый», — продолжал Лавровский, внимательно следя за лицом друга.
Ему хотелось, чтобы его не только не осуждали, но еще и поддерживали. Без поддержки он никак не мог. Ну, никак.
«Да, хорошо», — согласился Хохлов и в 145-й раз за вечер сказал себе, что никогда не женится.
В первый раз он сказал себе это, когда приехал домой и застал у себя в квартире Галчонка и ее маму Тамару Германовну.
«Нет, Мить, ну скажи, как жить?» «Ну как, ей-богу, жить, а? Светка страдает, что денег мало. Дети дерутся, я на работе все время. Ну как тут не...»
«Не трахнуть кого-нибудь», — подхватил Хохлов.
«Ясное дело, с ума сойдешь, не трахнувши».
«Зря ты так, Митька.
А чего ты ко мне лезешь? Чего ты стонешь? Нравится так? Ну и живи, как тебе нравится».
Хохлов приостановился, зажал сигарету в зубах и на манер заботливой мамаши поправил на Лавровском клетчатый шарфик. Вторая рука у него была занята мусорным пакетом.
«Давай, продолжай, Дима. Все у тебя отлично. А СМС-ку-то стереть много ума не надо». «Ты чего, Хохлов? Чего напал-то на меня?»
«А ты вспомни, как на Светке женился, как ты ее на руках носил, портреты рисовал и обещания обещал».
«Да когда это было? И что тут такого-то? Все так живут, и ничего».
«Все пусть живут, как хотят», — выговорил Хохлов, как в лицо плюнул. «А ты мой друг, и я этих ваших финтифлюшек не понимаю. Не понимаю, и все тут».
«Да должна же у меня быть в жизни хоть какая-то радость! Должна или нет? Или я только вкалывать обязан и все в дом тащить?»
«Должна», — сказал Хохлов и поставил на снег мусорный мешок. «И если твоя радость только в том и состоит, чтобы налево бегать, плохой ты мужик, Дима. Друг, может быть, и хороший, а мужик плохой.
Ну, надоело тебе все! Так разведись-то с ней!»
«Разведись.
Легко сказать. А дети? А квартира?»
«На квартиру плевать, заработаешь, ты же мужик. Детей поделите, будешь деньги давать и с пятницы по воскресенье к себе их забирать.
Да сколько на это денег нужно?»
Хохлов вдруг словно увидел себя со стороны. Вот стоят они, оба-два, посреди пустынного заснеженного двора, где дремлют уставшие за день машины, и свет единственного фонаря голубыми полосами ложится на снег, а за полосами темнота и глухомань, как будто там, за границей жидкого света, сразу начинаются тайга и бурелом. Вот стоят они, оба-два, курят и базарят о вечном. Ни с того ни с сего базарят, просто так, потому что вожжа под хвост попала, и настроение дурацкое, потому что вечер сегодня такой, и они обижаются друг на друга всерьез,
и в эту минуту всерьез уверены, что эти их дурацкие разговоры могут что-то изменить, улучшить, повернуть в другую сторону. Да разве можно хоть что-то изменить? Лавровский все еще продолжал бормотать что-то оправдательное, такое, что, по его мнению, могло бы убедить Хохлова, будто живет он правильно, и должна же у него быть в жизни радость. И Хохлову стало его жалко и стыдно за себя и за свой морализаторский тон. В конце концов, что он сам знает о жизни? Ничего, ровным счетом ничего. Ну, знает, как деньги заработать, да и то так, в известных пределах. А больше? Что же? Дим, ты меня того, — перебил он маявшегося Лавровского, кинул в снег сигарету и наступил на нее. Огонек потух. Ты меня извини, вот чего. Понесло меня от тебя учить, а это все ерунда. Да, но ты меня не осуждаешь? Да кто я такой, чтобы тебя осуждать? Значит, все-таки осуждаешь. Тут Хохлов опять обозлился, хотя только что решил было проявить христианскую терпимость. Да какая тебе разница? Осуждаю, не осуждаю. Ты живи, как тебе надо, а я-то при чем? Он обошел свою машину, слегка присыпанную снегом, размахнулся и метнул мешок в мусорный контейнер, как в баскетбольную корзину. Зачем-то отряхнул перчатки, похлопав в ладоши, и полез в машину. Лавровский метать не стал, подошел поближе и опустил пакеты культурно. — Ну, бывай, Дим! Промерзшее сиденье через джинсы обожгло хохловский зад, можно сказать, насквозь пронзило. И кто это любит русскую зиму, мать ее так и эдак? Кто это ждет, не дождется первого снега, первого морозца, зимних забав, катания на санях и тройках? В машину сесть невозможно, ибо процедура эта все время напоминает душераздирающую сцену замерзания во льдах из кинофильма «Красная палатка». Ехать тоже почти невозможно, ибо купленные за бешеные деньги иностранные реактивы превращают дорогу в потоки жидкой и скользкой грязи, которая летит в стекла и виснет пудовыми наростами на бамперах. Ходить тоже никак нельзя, потому что Москва, как всем известно, порт Пяти морей, еще по совместительству является розой всех ветров, и сырой, промозглый, подлый ветер пробирает до коренных зубов, которые тут же начинают стучать так, что из них выпадают все пломбы. Да и скользко ужасно! Как же ходить-то? Реактивы летят на куртки и ботинки, и ничем их потом не возьмешь, ни стиркой, ни химчисткой. Под ногами лед, с крыш течет, в лицо ветер, в транспорте давка гораздо плотнее летней, потому что из-за толстенных зимних одежд люди сильно прибавляют в объеме. Вот уж зимушка, зима, белая береза под моим окном. Кто тут у нас последний в очереди на зимние забавы и катание на тройках? Мить, если Светка будет спрашивать, так ты ей скажи, что я с тобой заговорился, ну и не сразу домой вернулся. Ладно. Мить, и если чего узнаешь про Кузю, сообщи мне. Меня Светка поедом съест, если у него деньги заведутся, а у нас нет. Ладно. И если... Все, я поехал, — объявил Хохлов. Бывай. И на работу завтра не опаздывай, понял? Иди ты нафиг. Хохлов захлопнул дверцу и потихонечку тронул машину. В заледеневшем зеркале заднего вида маячил силуэт Лавровского с трубкой, прижатой к уху. Уж дозвонился, наверное. Щебечет. Хохлов вырулил на пустынную улицу под тот же самый школьный фонарь и некоторое время постоял в раздумье. Куда повернуть?
направо поедешь, к дому Иголчонку приедешь, налево поедешь, к Родионовне попадешь. Что лучше, Иголчонок в страданиях или Родионовна с Кузей в любви? А, наплевать на все! И он решительно повернул налево, в сторону центральной площади их крохотного городишки, который долго боролся за почетное звание «Наукоград», получил его, и по этому поводу на площади поставили несколько круглых фонарей, долженствующих придать новоиспеченному «Наукограду» весьма европейский и даже щегольской вид. Некоторое время местные подростки сидели под фонарями на корточках, курили и шикарно матерились. Девчонки сладко и обморочно повизгивали, а потом фонари им надоели, и они их побили. Остался единственный, рядом с памятником. В советские времена Наукоград отличался известным франдерством, как все такого рода городишки, где были собраны научные институты и высокотехнологичные предприятия. В Дом культуры наезжали опальный музыкант Ростропович, опальный художник Глазунов и опальный певец Высоцкий. Позднее были замечены Макаревич и Гребенщиков, и еще группа крематорий на заднем плане. Из-за франдерства ученых памятника Ленину на центральной площади не было, а возвышался памятник Циолковскому. Калужский мыслитель на постаменте был представлен исполином в сюртуке и каменных ботинках не по росту. К ботинкам скульптор приделал миниатюрную космическую ракету, какими их рисуют в детском саду ко дню космонавтики. И казалось, что исполин собирается раздавить ракету, как мелкую букашку. Студенты Института общей и прикладной физики, где учились Хохлов и его компания, соблюдая традиции, в день выпускных экзаменов лезли на постамент и выдружали на голову исполинского Константина Эдуардовича бумажный цилиндр. Милиция, тоже соблюдая традиции, делала вид, что пытается всех хулиганов переловить и посадить в обезьянник. И хулиганы натурально боялись и прятались в ближайших подворотнях. Целая жизнь прошла с тех пор, как Димон Пилюгин, стоя на плечах у Хохлова, пытался дотянуться до головы Циолковского, и Кузя снизу тревожно гудел, что их сейчас всех заметут, и нервически оглядывался по сторонам, а Лавровский стоял на Атасе, на повороте с улицы Маяковского, потому что всем доподлинно было известно, что менты приедут именно с той стороны. Наверное, лет через пять Хохлов, проезжая по площади Циолковского, вдруг сообразил, что на улице Маяковского одностороннее движение, и менты должны были нагрянуть ровно с противоположной стороны, как тогда и нагрянули. Арина жила в старом сталинском доме, выходящем окнами в аккурат на макушку памятника. И Хохлов, когда помогал ей зубрить билеты по химии, видел в окошке, как голуби удобно устраиваются на голове Циолковского и производят на ней всякие непотребства. «Плохо быть памятником», — рассеянно думал он тогда, толкуя Арине провалентности и моли. «Каждый голубь может на тебя...» Тут Хохлов засмеялся, въехал в арку, задрал голову и посмотрел на окна. Свет горел, значит, она еще не спит. Ну и отлично, а на Кузю плевать. Хохлов сильно замерз, и есть ему хотелось. И он даже пританцовывал от нетерпения, когда женский голос, показавшийся очень далеким, тревожно спросил за дверью. «Кто?» «Ариш, это я, Хохлов. Открывай давай!» Загремели замки, лязгнули засовы, зазвенели ключи. «А что вы думаете? Приходится запираться. Мало ли случаев известно, когда...» Дверь приоткрылась на цепочку, и в проеме показался блестящий глаз. «Ты чего?» — спросил Хохлов грубо. «Открывай!»
своих не узнаешь.
Не иначе у нее Кузя. У нее Кузя, и они оба голые.
Дверь закрылась и через секунду распахнулась вновь.
«Митя!»
«Вася!» Вновь отрекомендовался Хохлов и протиснулся мимо нее в квартиру. «Слушай, Родионовна, у тебя есть еда и питье, а лучше и то, и другое вместе».
Он снял ботинки и во второй раз за вечер стал шарить в чужой прихожей в поисках тапочек.
«Ну, хоть что-нибудь у тебя есть?»
«Котлеты есть», — призналась Родионовна.
«Картошка жареная. Будешь?»
«Все буду, только быстро и очень много».
Она вдруг повеселела, как будто он сказал ей комплимент.
«На ночь есть вредно».
Она подсунула ему тапки и подтолкнула в спину, в сторону ванной. «Руки мой и приходи».
«Что я, маленький, что ли?» — для порядка возмутился Хохлов. «Зачем я руки должен мыть?»
В крохотной ванной было тепло и пахло то ли шампунем, то ли еще чем-то очень женским и всегда немного волнующим. Глядя на себя в зеркало, Хохлов вымыл красные от мороза руки крохотным кусочком прозрачного глицеринового мыла с какими-то цветами внутри, понюхал мокрую ладонь, пахло тоже цветами, старательно вытер, потом пригладил сбоку волосы, которые странно торчали, и еще посмотрел на себя в профиль, сильно втянув живот. Вот так, со втянутым животом он себе, пожалуй, даже нравится. Пожалуй, так он вполне может произвести впечатление. И очень даже положительное впечатление он может произвести на кого-нибудь. Только вот на кого? Никого, кроме Арины Родионовны, поблизости не наблюдалось. Он вышел из ванной и некоторое время еще помнил о том, что должен втягивать живот, чтобы произвести это самое впечатление. Но увидел картошку с мясом и позабыл. Картошка была горячая и дымилась. Котлеты шкварчали на сковородке. Дух шел упоительный. Хохлов сел за стол, взял кусок хлеба, посолил его и затолкал в рот. «Я же тебе кладу уже!»
«Не могу!» — сказал Хохлов с набитым ртом. «Сейчас умру от голода!»
Она поставила перед ним громадную тарелку, полную еды, и сбоку еще примостила два огурчика, крепеньких, солененьких, и еще посыпала гору какой-то травкой, отчего запах стал совсем уж невозможный. И Хохлов схватил вилку и стал есть, и глаза у него сделались бессмысленные.
«Где это ты так оголодал?»
«Целый день не ел».
«Что так, поел бы?»
«Некогда было. Слушай, Ариш, а выпить есть?»
Она удивилась.
Хохлов никогда не ездил за рулем, подвыпив. Такое у него было железное правило.
«А как ты поедешь?»
«Я не поеду».
Он дожевал огурец и схватил второй.
«Пустите переночевать, хозяйка. Сами мы не местные, нас в поезде ограбили, вот справка».
«Мить, ты что, с Галей поссорился?»
«Какие все, черт возьми, проницательные!» — сказал Хохлов вполне добродушно. Он всегда становился добродушным во время и особенно после ужина. Добродушным и сонным.
«Ну, поссорился. И что?»
Арина присела напротив и посмотрела на него.
«Я тоже с Кузей поссорилась», — объявила она. «Представляешь?»
Хохлов ел котлету и невнятно промычал, что представляет, хотя ничего такого представлять ему решительно не хотелось. Но Арина ждала вопроса, и он его задал. «Выпить есть?» Это был явно не тот вопрос. Но про Кузю Хохлов не хотел слушать, даже после котлеты.
«Того, что ты пьешь, у меня все равно нет».
«Это, то есть, что?»
«Виски. А что есть?» Она засмеялась.
«Водка есть. Дать?»
«Давай».
Она вытащила из холодильника бутылку, а из буфета крохотную затейливо хрустальную рюмочку на высокой ножке и водрузила перед Хохловым. Он покосился на рюмочку.
«Ариш, отсюда пить нельзя. Только нюхать можно. Рюмка на три понюшки. Как раз хватит».
«А чего ж тебе дать?»
Хохлов подумал.
«Ну, стакан дай, что ли».
Она убрала рюмочку, достала стакан и сказала, что ему нужно записаться в клуб анонимных алкоголиков.
Он пообещал, что непременно запишется.
Налил себе холодной водки, тяпнул и посидел с блаженным видом, как буддийский монах, почувствовавший первые признаки надвигающейся нирваны. Потом он быстренько все доел и еще хлебной коркой подчистил тарелку. Корку тоже съел. С сожалением посмотрел на початую бутылку и аккуратно поставил посуду в раковину. Он бы еще выпил, но Арина же сейчас станет нудить, чтоб не пил, что пить, как и есть, вредно. И вообще она заметила. В последнее время он стал больше выпивать. И это ужасно, потому что проблема алкоголизма в нашей стране. «Кофе будешь?» Хохлов чувствовал, что сейчас уснет. Дайте только дойти до дивана. И кофе ему не очень хотелось. Но немедленно заснуть было неприлично, а Хохлов старался соблюдать правила хорошего тона. Или думал, что старается. «Давай кофе». Она насыпала из банки в огромную кружку довольно много, полезла в холодильник и вытащила сгущенку. Еще со времен института общей и прикладной физики он очень любил растворимый кофе со сгущенным молоком. «Откроешь, Мить?» Старым-престарым консервным ножом с подгоревшей деревянной ручкой он открыл банку, пальцем снял тягучую сладость с обратной стороны крышки и засунул палец в рот. Почему-то с галчонком никогда не получалось вот так просто взять, да и сунуть палец в сгущенку. Все время возникали препятствия. Она была убеждена, что это некрасиво, и молоко скиснет, и вообще не гигиенично. Все это было совершенно правильно, и грустно от того, что иногда очень хотелось есть сгущенку именно так, пальцем. Он хлебнул кофе, зажмурился от счастья, вытащил сигареты и спросил великодушно.
«Ну и что там у тебя с Кузей? Когда он решил тебя осупружить?» «Что это за слово?»
Хохлов пожал плечами. Кузя не мог никого взять замуж. Из этого следовало, что он должен выступить в роли мужа, а сие, по мнению Хохлова, было решительно невозможно. Арина Родина, по прозвищу Родионовна, пристроилась напротив и тоже налила себе кофе. «Вчера, Мить, он пришел в гости и сделал мне предложение». Она глотнула кофе и посмотрела мимо Хохлова в угол. «Сказал, что мы давно знакомы, что нам все друг про друга известно. Одному ему надоело, и он хочет, чтобы мы...» «Ему не одному надоело, а в общежитии надоело», — сказал Хохлов неприятным голосом. «Он сколько лет в общежитии-то проживает? Оно, знаешь, кому угодно надоест».
«Мить, чего ты злишься? Он же твой друг».
«И ты мой друг,
и он мой друг.
И что из этого?» Она помолчала.
«Ну и не буду ничего тебе рассказывать, раз ты так реагируешь».
«Ну и не надо», — согласился Хохлов. И они замолчали. Арина болтала ложкой в кружке с кофе. Хохлов сердито пил, и фыркал. Дмитрий Кузьмин по прозвищу Кузя и в самом деле был давний друг, такой же давний, как и Лавровский, с Пилюгиным. Получилось так, что на первом курсе все четверо оказались в одной группе. Им пришлось придумывать себе имена и клички, потому что всех четверых угораздило именоваться Дмитриями. Дмитрий Хохлов, Дмитрий Лавровский, Дмитрий Пилюгин и Дмитрий Кузьмин. Хохлов стал Митей, Лавровский остался Димой. Пилюгина переименовали в Димона, а Кузьмина невозможно было называть иначе, чем Кузя. Из всей четверки он был самый выдающийся, самый многообещающий и хуже всех приспособленный к жизни. Он писал контрольные так, что профессор Авербах, заведующий кафедрой теоретической физики, чуть не плакал, вручая ему вариант, где помимо жирной, четкой и улыбающейся пятерки было еще приписано «Бриллиант!» Именно так, с тремя восклицательными знаками. Кузя никогда не делал заданий, потому что мог решать их просто так, с листа, и решал в течение 20 минут на подоконнике военной кафедры, куда редко заглядывали преподаватели, кроме усатого полковника с неприличной фамилией Задович. Студенты над полковником и его фамилией издевались, как могли. А он был вполне приличным человеком, по три шкуры не драл и не грозился поминутно отправить всех в советскую армию выполнять свой гражданский долг. Кузе достаточно было перелистать учебник, чтобы понять, о чем там идет речь. Он никогда ничего не зубрил и все время смеялся над теми, кто в преддверии сессии ходил как сомнамбула и даже ел и спал с учебниками перед носом. «Зачем?» — говорил он. «Зачем зубрить, если можно вывести?» Он был твердо убежден, что любую формулу можно вывести самостоятельно, когда хоть приблизительно представляешь, о каком именно процессе идет речь. И ему это удавалось. Списывать у него было бессмысленно, потому что никто из остальных студентов все равно не мог понять, что именно написано в его тетрадках. Понимал только сам Кузя, да еще профессор Авербах, который лишь качал головой и предрекал ему не просто большое, а огромное будущее, в котором Нобелевская премия по физике будет просто ступенькой в карьере. Ничего этого не состоялось. Никто не виноват. Революция 91-го года уничтожила науку, а вместе с ней всех ученых, или, может быть, большинство. Те, кто посмелее и поактивней, уехали на Запад и там продолжали работать на благо мировой цивилизации. Те, у кого была хоть какая-то коммерческая жилка, начали быстро ее разрабатывать, и некоторым это вполне удалось. Те, у кого не было ничего, кроме желания заработать на хлеб с маслом, пошли в строители, таксисты или операционистами в банк, и там тоже более или менее преуспели. Остальные оказались у разбитого корыта. Научный институт обезлюдил и заплесневел. Изредка в коридоре попадался невесть куда бредущий человек с неизменной целлулоидной папкой в руке. Куда и зачем он идет, никто не знал. Да он и сам не знал тоже. Тихо стало за высокими темными дверьми. В отделах никто не шумел и не спорил, не делил машинное время и не грозился вытребовать в правкоме путевку в Анапу для жены с детьми. В конференц-зале стулья были сдвинуты к стенам и покрыты пленкой, на которой лежала пушистая домашняя пыль. На работу приходили к 12, да и то только за тем, чтобы без помех со стороны семейства сыграть в «Полет на Луну» или в «Марсианские хроники». По привычке собирались на чай в самую большую комнату, где прежде было так весело и интересно. где обсуждалось все самое животрепещущее, научное, острое, где прежде ругали коммунистов и советскую власть и хвалили Солженицына и Буковского. А нынче обсуждали президентскую прибавку бюджетникам, пенсионные фонды и ругательски ругали капиталистов и Ельцина. Хвалили КПРФ и некоего депутата, который призывал узаконить двоеженство и заложить в бюджет по две бутылки бесплатной водки на каждого жителя России старше 18 к каждому празднику. Иностранные гранты получать было сложно и муторно, потому получали их единицы, и Кузя в том числе. В первый раз ему дали за молодость, во второй раз за талант. И все это не потребовало от него никаких усилий. В третий, когда нужно было хлопотать, Кузя громко сказал, что он ученый, хлопотать не желает, и пошли все начетчики к черту. Он ученый, а не подстилка начальничья. А потому или опять давайте за талант, или ничего ему не надо. И вообще с этими деньгами мороки очень много. Дают всего ничего, а отчетность собирают, как будто миллион на благотворительность пожертвовали. Он, Кузя, так не хочет. Он ученый и, следовательно, личность мыслящая. Он сам знает, как и куда потратить деньги. А отчеты отнимают слишком много времени, которое он мог бы потратить на научную работу. Комитет, ведавший распределением грантов, никаких его резонов в расчет не принял. Хуже того, на него смотрели с сочувствием и даже с опасением. Кто знает, что у него на уме. В следующий раз, когда нужно было ехать за границу, делать доклад, поехал не Кузя, а Димон Пилюгин, который и вполовину не был так талантлив. И Кузя совершенно разобиделся.
«Не хотите и не надо?
Пошли вы к черту с вашими деньгами!» Толстосумы проклятые. Много ли нужно, чтобы прокормиться? А остальное все пыль, мусор.
Примерно в это время от него ушла Катька Зараза, на которую он женился сразу после института. Катьке хотелось в кино, мороженого и подарочек на день рождения. А ничего этого не было? Кроме того, Кузя с каким-то странным, почти садистским наслаждением объяснял жене, что ничего этого никогда не будет. То, что есть у других, ей недоступно. И вообще он, Кузя, презирает всех этих дельцов, которые только и знают, что заколачивать свои деньжищи. А для него, Кузи, самое главное — наука. Наука! Катька Зараза какое-то время пыталась его переделать, изменить его точку зрения. Ободряла его и убеждала, что они не прорвутся, но он и слушать не хотел. С болезненным удовольствием он все повторял и повторял, что только проходимцы могут смириться с новой властью. Несколько лет назад он был уверен, что только проходимцы могут мириться с коммунистической партией, что самая правильная жизнь у ученых была во времена шарашек, потому что там, кроме кормежки и работы, ничего не было и ни о чем не приходилось заботиться, что Катька должна хорошенько подумать, сможет ли она провести жизнь с непризнанным гением и все такое. Катька подумала, подумала и выгнала непризнанного гения из своей жизни. Кузя еще некоторое время распространялся о том, что все правильно, что все так и должно быть. Избранная им жизненная позиция не для слабых и глупых, а потом как-то притих. Он притих на довольно продолжительный срок. На работу ходить почти перестал. Перетащил в общежитие компьютер и проводил время то за ним, то катаясь на велосипеде или на лыжах, смотря по сезону. Так он катался лет 8. А теперь вот решил жениться на Арине Родиной, с которой они все были знакомы столько лет, что даже вспомнить страшно.
Дмитрий Хохлов допил свой кофе, вылез из-за стола, зажег под чайником газ, чтобы попить еще и чаю, и прислонился спиной к плите. Жар от конфорки приятно грел все обмороженные автомобильным сиденьем места. «Свитер подожжешь», — не глядя предупредила Родионовна.
«Да и шут с ним. Ты мне все-таки расскажи про Кузю».
Она вздохнула и подняла на него глаза, которые все время держала долу.
«Ну, он в последнее время стал чаще приходить, то есть почти каждый вечер. Как я приезжаю с работы, так он звонит и приходит. Пару раз они пришли вместе с Димоном и Ольгой, а потом он стал сам по себе приходить».
«Это чей мальчик?» — спросил Хохлов в воздух.
«А ничей. Это сам по себе мальчик».
Арина помолчала. «Потом, знаешь, Мить, у него вдруг появилась какая-то идея про деньги. Он стал говорить, что у него теперь будет много денег, понимаешь?» Хохлов задумчиво смотрел на нее. Лавровский тоже говорил про Кузины деньги и заранее переживал, что Кузя их где-то добудет, а он, Лавровский, нет.
«Ну вот, я у него спросила, может, он за границей работу нашел, но он сказал, что нет, и там работу можно получить, только если начальству задницу лизать, а он ничего такого не умеет, не хочет и все такое. Ну, ты знаешь?»
«Знаю», — согласился Хохлов.
Спину грело все сильнее и, кажется, даже стало попахивать паленым.
«Он все приходил, а потом сделал мне предложение. Сказал, что мы давно знакомы, что у нас все будет хорошо, потому что я сама зарабатываю на себя, а у него теперь тоже есть деньги».
«Ну-с», — подытожил Хохлов, — «мотивация налицо. Ты сама на себя зарабатываешь, а у него теперь есть некие деньги. Не иначе стольник к зарплате прибавили, как молодому специалисту. Ну и квартира у тебя есть. Опять же, папаша. Если что, унитаз, к примеру, протечет или лампочка перегорит, папаша твой тут как тут. Стремяночку поставит, лампочку вкрутит, унитаз улучшит по всем статьям. Самому Кузе ничего делать не надо. Все ясно, Родионовна? Большая любовь у вас нечеловеческой силы!» Нашарив рукой, он повернул пластмассовый краник и выключил газ. Ополоснул свою кружку и полез в шкаф за чайным пакетиком. Он знал эту кухню как свою собственную, а может, даже и лучше. Пакетиков не оказалось, и он вопросительно посмотрел на Родионовну. Она кивнула на большую железную банку, в которой держала заварку, и Хохлов зачерпнул оттуда щепотку. «Будешь?»
«Я лучше еще кофе».
Он бросил щепотку в кружку, налил кипятку и посмотрел, как чаинки всплывают в горячей воде. «Вот что я тебе скажу, Родионовна. Ты, конечно, можешь на меня обижаться, но большей дурости, чем выйти замуж за Кузю, я не могу себе представить. Вот ей-богу не могу».
«Так ты не выходишь?»
«Я?» — удивился Хохлов.
«Я не выхожу и тебе не советую».
«А что ты делаешь?»
«Хохлов, я тебе рассказываю про свою жизнь», — заявила Родионовна довольно сердито.
«Если ты сегодня не в духе, то так и скажи, а не финти».
«Да я и не финтю», —
То есть не финчуй, или как правильно?» Арина пожала плечами. «Вот что ты все плечами пожимаешь?» Окончательно рассердился Хохлов. «Что ты делаешь скорбную мину и плечами пожимаешь? Ты же не дура последняя, Родионовна. Как можно за Кузю замуж выйти, если нет под наркозом? Да выйти еще ладно, а жить-то с ним как?»
«Хорошо», — отчеканила Родионовна. «За него нельзя? За кого тогда можно?»
«Чего за кого?»
«За кого мне можно выйти замуж? Чтобы не под наркозом и чтобы было понятно, как с ним жить. Ты знаешь такого, Хохлов?»
Он не знал, а потому уставился на нее и даже перестал дуть на чай. Она поднялась из-за стола, приблизилась к нему и уперла руки в боки. «Мне 34 года, Хохлов. Я еще ни разу замужем не была. Ты, когда по лестнице поднимался, наблюдал очередь из поклонников, которые мечтают на мне жениться?»
«Нет», — признался тот и с некоторой опаской посмотрел ей в лицо.
У нее были гневно-пунцовые щеки, и глаза сверкали довольно подозрительно. Ему вдруг показалось, что она сейчас в него чем-нибудь швырнет.
«Значит, очереди мы не наблюдаем. Кому я нужна, Хохлов? 34-летняя старая тетка с высшим образованием и работой в Москве. Я только по большим праздникам домой приезжаю раньше 9 часов вечера. А уезжаю я, чтоб ты знал, в 7:30. Заметь, Хохлов, утра! В 7:30 утра! По воскресеньям я убираюсь и глажу, а потом хожу к маме с папой, и там у меня семейный обед происходит. Улавливаешь мою мысль, Хохлов?»
«Не совсем».
«А я тебе сейчас растолкую. Я тебе сейчас запросто растолкую свою мысль».
Она вдруг всхлипнула и сердито вытерла глаза.
«На работе у меня 4 письменных стола, и за ними сидят 3 тетки и 1 мужик. Тетки, как и я, тексты переводят, а мужик картинки на компьютере рисует. За него, Хохлов, у меня нет возможности выйти замуж, потому что он, во-первых, алкоголик, а во-вторых, уже женатый и, наверное, в третий раз. Лавровский женат, Пилюгин тоже женат, ты при галочке».
«А я при ком? При ком я, Хохлов?»
Наверное, не нужно было спрашивать. Наверное, следовало промолчать и не раздражать ее еще больше. Но все-таки он спросил осторожненько. «А тебе обязательно быть при ком-то?»
«Да!» — закричала она. «Да, представь себе! И не надо мне никаких песен про самодостаточность и про то, что умный человек всегда может найти себе массу интересных занятий без всякого мужа или любовника. Я знаешь, сколько книг про это прочитала, Хохлов, сколько телепередач охватила. Я знаешь, какая подкованная? Я в этом гораздо лучше подкована, чем Кузя в своей физике. Я знаю, что у меня все впереди, что у каждого своя дорога, что мне нужно настроиться на позитивное мышление. Я очень позитивно мыслю, Хохлов!»
Тут она надвинулась на него, так что ему стала видна вздувшаяся на ее шее жила, и он подался назад и почти сел на плиту.
«Я самодостаточна! Просто до безобразия! Я постоянно самосовершенствуюсь, Хохлов! И скоро из меня выйдет абсолютно гармоничная личность, как у писателя-фантаста Ивана Ефремова в книге «Туманность Андромеды». Ты читал такую книгу, Хохлов?»
На этот раз он точно знал, что отвечать нельзя, и поэтому не ответил.
«Я сама себя кормлю. Я занимаюсь интеллектуальным трудом.
готовлю хорошо. Я себе шапку сама связала. Глаза бы мои на нее не смотрели, на эту шапку. Я маме помогаю. И в прошлом году они с папой целую неделю в санатории были. И я за эту неделю заплатила хохлов, как любящая дочь. Еще я в коридоре обои поклеила. Думала, с ума сойду, пока поклею. Один раз рулоном в двери запустила, потому что как приеду с работы, как увижу весь этот бардак, так жить мне неохота. Это у тебя сегодня Галя, завтра Валя, а вчера, может, Маня была. А у меня?
У меня никогда и никого не было, кроме вас четверых. Навязались вы на мою голову еще на первом курсе. Да и вы ко мне никогда не относились как...
Она никак не могла сообразить, как именно они к ней никогда не относились. И, наконец, сформулировала.
Как к объекту своих вожделений, хохлов! У вас вечно были девушки из текстильного общежития.
Просто мы тебя уважали, зачем-то сказал он и отвел глаза.
«Вот спасибо вам большое!» — крикнула она и с размаху отвесила ему поясной поклон, так что волосы взметнулись и задели его по носу. «Век не забуду! Да уважились! Это вы мне всю голову заморочили, когда я еще молодая была! Вы мне жить не дали!»
«Мы?» — поразился Хохлов. Он так поразился, что даже поставил свою кружку на стол и руки на груди сложил, отчасти как Наполеон, отчасти как невинная жертва, облыжно обвиненная в страшном преступлении. «Чем же мы-то тебе не угодили, Ариша?»
«Да вы всем мне угодили!» «Сначала я была влюблена в Лавровского, в него все были влюблены. Но он женился и уехал в Москву, и все на этом кончилось. Потом в Пилюгина, но тоже недолго музыка играла, потому что он влюбился в Ольгу и женился на ней. В Кузю влюбиться невозможно. Остался ты, Хохлов. Ты готов на мне жениться вместо Кузи?»
«Да зачем обязательно жениться-то?
Да я тебе только что лекцию прочитала. Зачем? Если тебе не обязательно, так ты и сиди со своей Галей или Маней. А мне семья нужна, ребеночек, чтобы вечером телевизор смотреть, а в выходные в лес ездить».
«И с Кузей у тебя будет семья, да?»
Тут она вдруг моментально сдулась, как проколотый воздушный шарик. И осталась только одна оболочка, мятая и невразумительного цвета. Она махнула на него рукой, села и уставилась в свою чашку.
«Может, что-нибудь и получится?» — сказала она тоскливо.
— А что? Сидит он за своим компьютером, и пускай сидит. Мне это не мешает. А еще, может, ребенок родится, и тогда я буду ребенком заниматься.
А Кузя на лыжах кататься или на санках, он это любит, для здоровья, — договорил за нее Хохлов. А еще кооператоров позорить и власть поносить. А папаша твой лампочки будет вкручивать.
Ну, ты отлично все рассчитала, Родионовна. Молодец! Пошел к черту!
Хохлов еще постоял у плиты. Взял было со стола кружку, глотнул и со стуком поставил ее обратно. Жить ему не хотелось. «Поеду я», — неожиданно для себя сказал он. «Слышь, Арин, Она пожала плечами, совершенно безразлично. И Хохлов от этого безразличия вконец растерялся. Ехать ему было некуда. Но он заставил себя пойти к двери, засунуть ноги в холодные, еще не отошедшие от улицы ботинки, и натянуть куртку. При этом он испытывал странные, садомазохистские чувства, наверное, очень похожие на Кузины. С одной стороны, он мстительно думал о том, что Родионовна останется одна со своими горестными и дурацкими мыслями. С другой стороны, он очень жалел себя, неприкаянного и никем не любимого, вынужденного тащиться в мороз искать еще какой-то приют. Он потоптался на пороге, выжидая, когда она выйдет его проводить, и смутно надеясь на то, что она заставит его остаться. Но Арина не вышла. Несмотря на то, что вздыхал и топтался, он довольно шумно. «Ну, я пошел!» — в конце концов громко сказал он. «Давай, Хохлов!» — помедлив, отозвалась она из кухни. «Счастливо!» Упиваясь своим нынешним садомазохизмом, он еще добавил, что ждет приглашение на свадьбу. И она сказала, что непременно пришлет. И он вышел и захлопнул за собой тяжелую, холодную, крашенную коричневой краской дверь. Он приходил сюда, в квартиру ее бабушки, и учил здесь теорию функций комплексного переменного, а заодно объяснял Арине ее дурацкую первокурсную термодинамику и химию, а бабушка пекла лепешки, которые они поедали с чаем. Никогда в жизни он потом не ел таких лепешек и не знал, как их готовят. Никто этого не умел, кроме Арининой бабушки. Лепешки были рассыпчатые, тверденькие, но не жесткие, и чай она заваривала крепкий, а иногда еще был индийский растворимый кофе в круглой жестяной коричневой банке. Большая редкость по тем временам. Они учили термодинамику, поедали лепешки, захлебывали их чаем и смотрели на памятник Циолковскому в сквере под окном, засиженный голубями. И все еще было впереди. И им казалось, что их дружба вечна и незыблема, как постамент Константина Эдуардовича. Дружба-то, может, и незыблема, но как-то все пошло наперекосяк. Как-то неправильно все пошло, не по прямой, а все больше ломанными линиями. Или так всегда бывает в жизни? Никаких прямых и сплошные ломанные линии? Вот и Родионовна начала чудить. По-другому он не мог назвать ее странное поведение. Возраст, может, переходный случился от молодости к старости. Не поймешь. Впрочем, Хохлов знал это совершенно точно. Даже самые лучшие из женщин время от времени начинают чудить, загадывать мужчинам загадки, намекать на какие-то высшие эмоции, недоступные мужскому пониманию. Печалиться невесть из-за чего, и радоваться тоже неясно чему. С точки зрения Хохлова, эту женскую дурь нужно пережить, как переживают насморк. Если лечить, пройдет, и если не лечить, пройдет тоже. Подурит и успокоится. Она же нормальная тетка, понимающая, умная. Хватило же ей мозгов, чтобы окончить институт общей и прикладной физики. Значит, и во всем остальном она должна разбираться. Хохлов вышел из подъезда, вдохнул морозца и поежился в короткой курточке. Курточка была финская, дорогая, и предлагалась в магазине как очень теплая. Кроме того, по капюшону она еще была подбита каким-то длинноволосым мехом. Такие курточки в кино носят только положительные герои. Сплошь
спецагенты на деле или успешные бизнесмены на отдыхе.